Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Сергей Корзун, это я. А мой сегодняшний гость – главный редактор литературной газеты Юрий Поляков. Юрий Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Главный редактор литературной газеты или писатель? Как лучше было бы представить?
Не, ну, конечно, писатель. Потому что писатель я уже давно, а редактор литературной газеты только с 2001 года.
Угу.
Вот. И когда я перестану быть главным редактором литературной газеты, что может в любой момент случиться, вот, все под акционерами ходим.
То есть книжки ваши не отменят? Нет,
я останусь,
были написаны.
Конечно.
Понятно. Ну, как-то прошло и по интернету, не особо там в светских тусовках замечено. Вообще вот какая-то такая светская хроника о вас не особо. Но теперь уж серьезно, как жена ваша себя чувствует после нападения?
Лучше она чувствует. Вот сегодня был практически второй выход в свет после вот этого налета. Первый раз вот на юбилее литературной газеты 21-го. А сегодня вот послушали Штрауса «Женщина без тени». Но я ушел вот после второго акта на эфир, а она осталась, значит, дослушивать.
Я напомню, что это история о разбойном нападении ваш дом в Переделкино.
23 декабря. Да.
Версии вы высказывали различные, в том числе по поводу тех людей, которые хотят Переделкино превратить в такой элитно-дачный район.
Да.
А остались какие-то версии? Как следствие вообще себя
ведет? Следствие идет, довольно активно работают. Вот я, в общем-то, продолжаю придерживаться той точки зрения, что, конечно, это за вот наше противодействие вот расхищению писательского имущества, потому что это не первый случай. Уже, так сказать, били двух, значит, ну, скажем так, членов группы сопротивления писательского. Вот. Так что, если бы это был первый случай, еще можно было сказать потом, ну, что это за, так сказать, грабеж, когда избили, так сказать, и ничего не взяли.
Не собираетесь отказываться от этого дела? Не собираетесь отказываться от защиты?
Нет, ну а как? Ну, это же, так сказать, функция литературной газеты. Понимаете, если идет вот процесс, так сказать, борьбы за это имущество, мы же обязаны отражать его, правильно? Это же не я придумал. Ну как вот завтра скажу, вот опять писатель напишет письмо. Ну, как вот я скажу, что не надо? Или, например, ну вот принесли письмо из театра Станиславского, коллектив театра Станиславского, против, значит, вот деятельности худрука Галибина. Ну, как я им скажу, так сказать, что я не буду вас печатать? А кто их-то напечатает? Понимаете, где им тогда высказать свою точку зрения? Понимаете, и в этом отношении, конечно, моя как бы писательская, значит, судьба и редакторская вот в таких моментах вступает в противоречие. Потому что тут же там, скажем, значит, начинается разговор. А вот Поляков напечатал это письмо, потому что, скажем, там в свое время театр Станиславского не взял там его пьесу. Но у меня там в Москве, скажем, пьесу «Одноклассница» отклонили 12 театров до того, как ее поставил Борис Морозов.
Всем надо выдать,
да, Борис Морозов, да. И она теперь, так сказать, у них самая кассовая, так сказать, самая, так сказать, аншлаговая вещь в театре «Армии». Ну и что ж теперь, ни про один из этих 12 театров никакой рецензии более-менее критически напечатать. Это же глупость, конечно, абсолютно. Это одно с другим совершенно не связано. И я вообще, так сказать, свои писательские амбиции, так сказать, вот, когда сажусь в кресло, я их стараюсь отодвинуть. Конечно, ну, все мы люди, не всегда получается, но, в общем, стараюсь отключаться в этот момент.
Если не я, то кто? Фраза такая знакомая прозвучала от вас. Комсомольская юность вспомнилась сразу. Остался у вас комсомольский задор?
Ведь дело в том, что, понимаете, комсомольский задор – это, ну, такой, скажем, так сказать, иронический, значит, иронический синоним к нормальной пассионарности. Вот, потому что, ну, в советское время было не так много каналов, по которым реализовывалась пассионарность. Вот. Можно было, конечно, стать диссидентом, так сказать, а можно было быть, вот, так сказать, таким активным вот человеком.
А нынешние формы социальной активности молодежи вас привлекают? Вы высказывались, по-моему, так положительно о движении там или о наших, или врать не буду о ком-то.
Ну, вы знаете, я считаю, что, конечно, сейчас молодому человеку, молодого человека, в общем-то, гораздо больше возможностей, так сказать, для самореализации. Ну, скажем так, де юре. де-юре. То есть вот номенклатура этих, так сказать, самовыражений, она бесконечна по сравнению с советской. Но де-факто, конечно, с учетом того, что множество молодых людей сейчас растут в семьях, которые просто на хлеб едва, так сказать, значит, вот, наскребают. И я там не уверен, что, скажем, Шукшин бы сегодня из Алтая, так сказать, дошел бы до Москвы, да еще поступил бы, да еще самореализовался. Это сложный вопрос.
Нужна нам какая-то общая такая единая государственная или, скажем так, организация крупнейшей партии и правящей партии, объединяющей молодежь?
Вы знаете, в общем-то, вот опыт показал, что надежда на какую-то самоорганизацию при партии или при, я не знаю, при конфессии какой-либо религиозной, вот не получилось за 20 лет. А 20 лет – это огромный исторический срок. В свое время за 20 лет там практически в другой стране стали жить. И все-таки вот у нас так вот затесана наша страна исторически, там, я не знаю, этнически, так сказать, ментально, что все-таки какие-то наиболее значительные проекты, в том числе и молодежные, должны, конечно, быть общегосударственными. Общенациональный.
У вас внук и внучка.
У меня
сколько
внук
им сейчас
внучка,
там? 5-7
да. Где-то? 5 и 6,5. Да.
Хотели бы, чтобы они стали там пионерами или там путинцами, или ленинцами, путинцами, медведевцами?
Мне не важно, как это называлось, но вот я бы хотел, чтобы они оказались вот в молодежной организации, такой мощной, со своими возможностями, какими-то, я не знаю, спортивными, просветительными, со своими, так сказать, базами отдыха, где происходила бы их первичная социализация. Потому что, ведь, понимаете, ведь что произошло? Вот если так брать, то примерно 90% людей, они по своему, вот, по своей ментальности, они коллективисты. 10% индивидуалисты. Вот. И которые...
Вы, кстати, какой категории?
Я все-таки коллективист, да, больше. Угу. Вот. И я в разводском общежитии, даже если вот у меня не на внутреннем уровне, то все равно это во мне воспитали. Так вот, эти 10%, они будут страшно страдать и мучиться, когда вот их будут заставлять делать то, что 90% делают с удовольствием, очень нравится. Допустим, они в эту в какую-нибудь игру зарнится советскую, они просто измучатся, эти 10%. А 90% будут счастливы и будут страдать, если вдруг не возьмут в эту, так сказать, коллективную игру. Так вот, советская система работы с молодежью, она ломала, так сказать, вот эти 10%, чтобы сделать их, как, так сказать, остальные 90%. Понимаете? А потом, вот, 90-е годы, начали 90% ломать вот под эти, так сказать, 10, вот, чтобы они стали как эти 10, чтобы они стали индивидуалистами, чтобы им, так сказать, не хотелось вообще, вот, чтобы их не объединяла никакая общая цель и так далее. Но никуда не денешься. 90% – это люди, которым хорошо в коллективе.
Ну, хорошо. Почему тогда у меня возникло соображение, современные дети не играют в коллективные игры, которые без всякой пионерской организации организовывали? Вон, у меня на даче, например, от казаков-разбойников, мы на бревнышке сидели, там штандарт, да что там только не было-то.
Ну, вы знаете, меняется, ну, как меняется среда обитания. Потом ведь смотря где. Если это, ну, какой-то, так сказать, там, я не знаю, город, где все сидят по квартирам, за компьютером и так далее. А если, скажем, там отъехать, и это достаточно какой-то депрессивный район, где дети, так сказать, предоставлены сами себе, и опять для них единственное место, так сказать, общения, социализации – это двор со всеми его плюсами и кошмарами, то там есть этот, так сказать, коллектив.
Есть общественная жизнь детская?
Вы знаете, есть. Там вот, вот дети вот вырастают целыми поколениями, потом они дружат, так сказать, вот есть. Она, может быть, немножко такая стала, не такая простоватая, как в советский период, но она есть. Вот у мои вот внуки, они вот дружат, знают, общаются, вот растут вместе вот с соседскими, так сказать, внуками.
А, кстати, детьми. О переделке немного там осталось писателей? Ну, кроме вас, конечно.
Вы знаете, ну, вообще я вам хочу сказать, что там есть писатели не чета мне. Понимаете, там, в общем, это, что называется, место обитания современных классиков. Из 80 там, писателей, которые там сейчас живут, ну, там человек 40, так сказать, это просто живые классики. Но я вам там назову...
То есть большинство
там...
жителей это по-прежнему писатели,
да,
их семьи?
Да, да, конечно. Битов, там, я не знаю, так сказать, Евтушенко, там, Олег Чухонцев. Вот. Ну, была Ахмадулина, так сказать, редко приезжает, но тоже там у нее, так сказать, дача. И очень много известных писателей. То есть это на самом деле...
Дух остается пока,
да,
еще переделка.
Уникальное место. место. Поэтому и жалко, если место писательского такого заповедного уголка. Причем это же вообще это место уникально. Ведь там есть, значит, вот музей Пастернака, да? Там есть, так сказать, музей Акуджава, как раз напротив вот меня, значит, Чуковского музей. Там рядом усадьба Самарина. Вот, вот буквально, так сказать, вот, в 300 метрах, где, например, вот я думаю, идеально было бы создать музей западников-славянофилов. Она еще цела, эта усадьба, там, хотя остались там стены, но она еще цела. Там раньше был детский пульмонологический санаторий. Вот, в старом здании дома, значит, Дома творчества надо создавать музей литературной Переделкино. Понимаете, там хранить архивы, которые вдовы готовы передать архивы. Это была вообще мекка, так сказать, допустим, литературоведов и России, и вообще так сказать, мира, занимающийся советским периодом русской литературы. Причем это в уникальном, вот, в этом сталинском неоклассицистическом особнячке, которые тогда вот делались вот, как дома, дома отдыха. То есть, ну, это просто, что называется, литературная такая художественная жемчужина. Вот, и, конечно, если она в уксусе, так сказать, вот этих наших, так сказать, экономических отношений растворится, понимаете, как известная жемчужина Клеопатры, будет очень обидно.
Юрий Поляков, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Известно ваше критическое, мягко говоря, отношение к либеральному течению, да? То есть вы так, можно сказать, что известный антилиберал. В то же время, вроде как, в советские времена были скорее либералом по отношению к течению общества. Что произошло вообще? Насколько для вас важны либеральные ценности? Ну, от слова «свобода».
Ну, вы знаете, дело в том, что произошло, ну, значит, примерно все, что, примерно то, что происходило с большинством, так сказать, отечественных писателей в XVIII веке, и в XIX, и в XX, которые в молодости, так сказать, значит, начинали как либералы, да, конечно, где-то годам 40, а то и раньше Пушкин, еще как раз раньше, становились консерваторами. Это естественный процесс, вот, но и он, но он у меня еще совпал с тем, что он был ускорен тем, что отечественный либерализм, он, понимаете, он, конечно, очень сильно подставился, так говоря, простым языком. Потому что когда за свободу, за словами, так сказать, о свободе и вот за красивыми словами, которые говорились там с баррикад, с танков, так сказать, после таких, значит, справедливых проклятий там по поводу там совдепии там и так далее, началась, так сказать, вакханалия, так сказать, значит, разграбление того, что, так сказать, сделано, накоплено, значит, до них, вот. Когда это все стало уходить, так сказать, за границу, когда, значит, политические, геополитические интересы страны сдавались абсолютно, так сказать, за непонюх табаку, понимаете, и все это под, так сказать, значит, либеральные лозунги, понимаете, ну тут надо быть, конечно, очень серьезным либералом, я бы даже сказал, клиническим, чтобы сохранить такую, так сказать, незамутненную, так сказать, вот верность, так сказать, либеральным взглядам. Я, конечно, стремительно стал консерватором, причем почувствовал это гораздо раньше, и уже в моих вот поздних советских повестях, и в «Апофигее», и в «Парижской любви» Кости Гуманковой, в статьях.
Еще до того, как времени пришел либерализм,
а
уже вы уже перестали
уже
быть либералом.
Уже было видно, вот потому как вот это начиналось делаться уже в конце. Потом, понимаете, писатель, он же сейсмограф. Вот нынешняя власть, так сказать, художественную литературу особенно не читает, и напрасно. Потому что в хорошей художественной литературе можно лет за 20, так сказать, какие-то серьезные социальные тектонические движения просечь. Например, по прозе 70-х годов абсолютно было понятно, что советский проект, так сказать, идет.
Тогда скажите, Юрий Михайлович, да, как сейсмограф, да, да, что-нибудь сейсмограф, похожее, да, на Гаити недавнее, не к вечеру, будь помянуто, произойдет у нас в социальной области?
Ну, вы знаете, в общем-то, у меня, честно говоря, и, в общем, это отражено как-то вот и в моих вещах последних, и в «Грибном царе», и вот в «Гипсовом трубаче», вот в моей вот пьесе «Одноклассники», которая сейчас широко идет по стране, а в Москве идет в театре «Армии» у Бориса Морозова, так сказать. Вот у меня, в общем, тревожное ощущение.
Несмотря на то, что, ну, как бы эпоха, начатая Путиным в 2000 году, она продолжается, и вы вроде ее позитивно воспринимаете.
Да, понимаете, дело в том, что, понимаете, что получилось? Ведь идет, так сказать, как, так сказать, не принципиальное изменение проекта, а идет, значит, такое, значит, ну, грубо говоря, так сказать, такой в прорыв бросается. Вот там узкое место. Вот сейчас, значит, бросили туда, так сказать, там, значит, заткнули. Там, так сказать, там. А вот всерьез, так сказать, значит, как-то подумать, а вот, вот такая форма капитализации страны, которая, в общем-то, худо-бедно прожила 70 лет, в общем-то, так сказать, в социалистическом обществе, в котором было масса и достоинств. Я, например, как выходец из рабочей среды на себе чувствовал, так сказать. Вот. И представляю, что сейчас чувствуют на себе, так сказать, вот выходцы из депрессивных, так сказать, вот, так сказать, рабочих районов. Вообще возможен ли был, допустим ли был такой, так сказать, проект, такой вот, так сказать, силовой капитализации, силовой либерализации? Этот же вопрос даже не ставится.
То есть Путин и Медведев, если я правильно понимаю, гораздо больше либералы, чем вы считаете это необходимо для нынешней России?
Вы понимаете, я думаю, что вот на том, так сказать, уровне власти, я так могу только смоделировать, понимаете, потому что я никогда не был крупным руководителем, так сказать. Вот.
Хотели, кстати?
Нет, никогда. Ну что вы, это огромная ответственность. Я вообще не понимаю людей, которые получают удовольствие от власти. Понимаете, это же страшная ответственность.
Над власти над умами вы же получаете.
Это совсем другое, понимаете, это совсем другое. И, ну, тоже сомнительное удовольствие. Тут это отдельный разговор. Вот. Так вот, я думаю, что на тех, так сказать, горних высотах власти, там уже нет ни либералов, ни консерваторов, так сказать. Как, так сказать, Ленин очень быстро из пламенного революционера превратился в хозяйственника. Я думаю, что не помри он, так сказать, ну, не отключись, грубо говоря, в 22-м году. Он бы, так сказать, вообще бы стал, вот, так сказать, таким. Вот, жестким.
Юрий Михайлович Блажков.
Да, да, не исключено, понимаете? Вот, там совсем другое. Там проблема сохранения, так сказать, геополитической данности, так сказать, сохранения социума, так сказать, избежания социального взрыва, а при нашем разрыве, так сказать, почти в 50 раз, так сказать, между богатыми, самыми бедными, самыми богатыми, это только, понимаете, это только особая наша история, которая всегда была на изломе, всегда была на преодолении. То есть любой другой социум, я не знаю, каким чехи, поляки, так сказать, там кто угодно, они взорвались бы уже давно к чертовой матери. Вот. Но у нас совсем другая история, и мы практически ведь в таких, ну, нормальных-то исторических, экономических условиях почти же и не жили. То крепостное право, то, значит, отменили, то, значит, переход... Мировая война, революция, чуть восстановились, опять мировая война, чуть восстановились, так сказать, перестройка, знаете.
Ну, поэтому кто-то и говорил, что у нас не накапливается богатство в семье от поколения к поколению, потому что знаешь, что все равно придут и все от него. А вы, кстати, как к богатым относитесь? Такой вопрос за минуту до окончания первой части.
Ну, знаете, я вам хочу сказать...
Ну, не к тем, кто, понятно, с помощью там государства или чиновников свое богатство приобрел, а к людям, которые, предприимчивым людям.
Ну, вы знаете, я ведь, так сказать, в общем, сам человек достаточно обеспеченный, поскольку мои книги издаются огромными тиражами, пьесы идут по всей стране там, и так далее, и за рубежом. Вот. И поэтому я нормально отношусь, но только к тем, которые заработали свои деньги, так сказать, вот именно, так сказать, честно. А тот, кто, конечно, просто пользуясь вот этим, так сказать, кошмаром начала 90-х, отхватил, так сказать, и теперь, понимаете, не знает, как это утащить в другую нору подальше, так сказать, от того места, где выдали. К таким я отношусь плохо.
А кому выдали? Надо было 90-е годы отменить, вот все эти аукционы, что вы предложили.
Нет, дело в том, что, понимаете, ну, если бы только у нас была такая, так сказать, приватизация, но ведь она же прошла по всему социалистическому лагерю, и почему-то там никому, так сказать, не выдали, вот просто так за здорово живешь, там, Шкоду. Сказал, вот бери Шкоду и вот давай. Вот тебе Шкода, или там кому-то, там, сказать, этого же там не было, там, так сказать, это все очень разумно проводилось, да, там Гавелу вернули, так сказать, ну, очень так аккуратненько вернули, обязали, обложили, так сказать, социальными обязанностями, понимаете, значит, это же можно было сделать, вот о чем речь-то идет, а там, да, на тебе, так сказать, значит, вот, месторождение и влади, а то, что на это месторождение там положили в свое время несколько сот тысяч жизней, так сказать, вот. И люди, и потомки тех людей, так сказать, которые положили свои жизни на это дело, ничего с этого не получили. Это же, так сказать, в общем, странная ситуация. Для меня, во всяком случае. Может, кому-то это кажется нормально.
Юрий Поляков в программе «Без дураков» на «Эхе». Вернемся в студию после новостей.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Но я напомню, что мой сегодняшний гость – писатель, главный редактор литературной газеты Юрий Поляков. Юрий Михайлович, у меня в программе обычно фигурируют эксперты. Вот сегодня такой, можно сказать, почти идеальный расклад. Один ваш друг, один ваш враг и один человек, который воспринимает вас спокойно, скажем так, со стороны. С кого начнем, как думаете?
Ну, с врага, конечно.
С врага.
Конечно.
Враги в первую очередь. Вперед. Виктор Ерофеев.
Юра Поляков по жизни мой непримиримый враг. Можно сказать, мы единые противники, и это выражается не просто декларациях, а выражается во враждебных актах, которые отразились в литературной газете в течение многих лет. Кроме того, Юра написал в одной из книг обо мне, то есть выставил меня в таком абсолютно карикатурном свете, как расстрелителя женщины Родины. И надо сказать, что если это все суммировать, то единственное, что можно делать, это стреляться на дуэли или, наоборот, говорить, что он не дуэлеспособный. Но вот сейчас, когда прошло много лет, и я смотрю на это гораздо более спокойным взглядом, я считаю, что в литературе должны быть враги, должны быть идейные противники. И разница между нами состоит только в одном слове «интер». Он за национальные ценности, а я за интернациональные, общечеловеческие ценности.
Виктор Ерофеев, ну что, как враг врагу, ответьте достойно.
Ну, вы знаете, последняя, конечно, такая враждебная, я считаю, совершенно омерзительная вот акция литературной газеты по отношению вот к Ерофееву, то, что мы так очень широко отметили его юбилей недавний.
Дали, с иронией, да, понятно, если не сказать
нет,
с сарказмом.
Абсолютно, дали большой материал, так сказать, о нем, интервью большое. Вот. Потом недавно здесь у него был, так сказать, конфликт, там он позвонил, попросил, говорит, давай я отвечу через литературную газету. Мы дали ему, так сказать, возможность. Он ответил там своим, так сказать, уже новым каким-то врагам. Так что это к тому, что действительно, как писатели, мы с ним действительно идейно-эстетические оппоненты. Вот. Но, как я уже говорил, когда я сажусь в редакторское кресло, я стараюсь в этом отношении вот, быть объективным и давать возможность всем крупным писателям, а Ерофеев, конечно, крупный писатель, высказываться.
На ваш взгляд, Виктор прав в том, что у писателя должны быть враги,
конечно,
иначе
пассионарность обязательно
теряется.
Враги не в том смысле, что вот им надо, так сказать, вредить и так далее, а
ну,
просто
конечно, не с ружьем выходить.
Да, а люди, которые в литературе преследуют совершенно иные идейно-нравственные, если хотите, политические цели. В этом смысле, конечно, у него совершенно другие, так сказать, цели.
А в чем тогда, если в двух словах пишите, ваша разница в целях с Виктором
Ерофеевым? У него совершенно, так сказать, другая природа, так сказать, художественного слова его. Вот. Она у него, так сказать, в основном такого, так сказать, деструктивного плана, так сказать. Вот, значит, я все-таки сторонник, так сказать, такой позитивной литературы. Вот. Он, так сказать, действительно, как он прав, он такой интернационалист. Я все-таки, для меня, прежде всего, так сказать, национальные интересы. Вот. Может, просто потому, что я не жил, как он, с родителями за границей, так сказать, первый план жизни. Может, если бы я тоже вырос бы в семье, так сказать, посла во Франции, я бы тоже, может быть, был бы интернационалистом. Ну, я вырос в заводском общежитии, никуда не денешься.
То есть у вас мысли куда-то уехать не было, несмотря на то, что на успех вашей книги на китайском, по-моему,
ну,
рынке...
Ну, мне много где переводят. Да. Нет, ну, конечно, это... Для меня даже никогда так вопрос не стоял.
Просто вопрос не стоит. Ну ладно, обращаемся к другу. Пассионарная личность. Человек, любящий говорить о пассионарности. Александр Проханов.
Юрий Поляков – блестящий, остроумный писатель, слава которого родилась в очень непростое время, когда вокруг него было очень много звезд, и он стал звездой. И с тех пор эта звезда не гаснет. Все, что касается его личных качеств, он добродушен, добр, он товарищ, он откликался на нужды людей, находящихся в очень тяжелом положении, в том числе и на мой очень тяжелый опыт Горького. Он пришел ко мне на помощь, когда я был абсолютно блокирован. Он пригласил меня на свое телевидение, рискуя репутацией. Он принял газету, литературную газету, которая находилась в ужасном положении. Она была расплющена ультралиберальными трансформациями, которые в ней произошли. И вместо газеты всего писательского сообщества, вместо авангардной газеты, которая она была, начиная с 60-х годов, она превратилась в очень узкую, радикальную, быстро теряющую популярность газету. Поляков сумел восстановить баланс интересов.
Александр Проханов, как-то у вас глаз не горит, на Ерофеева вы больше так, а тут как-то спокойно.
Ну, враги же всегда, они адреналин,
в форме заставляют
адреналин
держать,
выбрасывают,
конечно.
Да. Вот. Но я вам хочу сказать, что вот в плане личного общения мы, так сказать, с Прохановым не друзья. Мы даже фактически не общаемся. Но только если где-то случайно встретимся, так сказать, и так далее. Вот. Но действительно, когда я вел на телевидении передачу в 94-м году, вот, на втором канале. Представляете, 94-й год, и я вдруг приглашаю, так сказать, в студию действительно Проханова, говорю, никуда-то не пускали. Сейчас он, так сказать, на многих площадках, его охотно зовут, как именно представитель такого имперского, радикально-имперской такой, так сказать. Вот.
Но это тоже не ваша стезя, вот это радикально-имперская.
Нет, это не мой. Но я тогда, помню, действительно пригласил, был прорыв, там бегал тогдашний руководитель, за голову схвативший, это же был прямой эфир, так сказать. Но все обошлось там, вот, нормально. Я, кстати говоря, Проханов тоже выступает в литературной газете. Это как бы другой, так сказать, фланг. Вот Ерофеев – это фланг, а Проханов, так сказать, другой фланг.
А кто у вас не выступает в литературной газете?
Вы знаете, у нас все практически, выступают все. Ну, бывает, значит, кто-то на нас обидится. Вот, например, одно время на нас обиделся Жванецкий за то, что кто-то в статье сказал, что Жванецкий теперь не такой смешной, как был при советской власти. Он смертельно обиделся и обижался до своего юбилея. Но на юбилей простил, и у нас был большой материал. До сих пор нас не простил Войнович, который где-то, так сказать, тогда вот был юбилей, прошлый юбилей Победы, он что-то там, так сказать, сказал насчет того, что вообще можно было бы и не побеждать немцев. Вот. У нас была по этому поводу такая ехидная реплика. Он смертельно обиделся. Ну, в общем, большинство сатириков, они, так сказать, ехидство в свой адрес не переносят. Они только когда на них смотрят с придыханием. Это я давно заметил. Вот. Вот он до сих
пор, скажем, Лимонов
не просил.
Может фигурировать?
Лимонов у нас выступал. Да, с ним были беседы и так далее. Нет, у нас...
То есть у вас вот политических или
абсолютно
каких-то там человеческих...
Только если бывают какие-то случаи, ну, вот кто-то обиделся, например. Ну, вот, ну, у нас, например, была такая история. Вот я думаю, теперь долго у нас не будет выступать Александр Кабаков. Скажем, у нас было с ним большое интервью, такое очень... Он дружелюбный, он рассказывал все. А потом у нас была ехидная такая рецензия на его журнал, этот саквояж, который вот подкладывается всем, значит, в СВ, в вагонах СВ. Он там главный редактор, печатает там 3-4 своих друзей. Больше для него в русской литературе никого не существует. Мы про это написали так ехидно. Он смертельно обиделся. Хотя, ну что обижаться-то, ну это же факт. Вот.
Да, либерал или антилиберал все-таки, Юрий Михайлович Поляков?
Я думаю, что вот ко мне неприложимо вот это вот... такая, потому что, в общем-то, и даже вот если мою литературу читать, вот я, кстати говоря, в этом отношении оказался в очень сложном положении и практически лишен вот какой-то такой серьезной критики. Почему? Потому что для либералов я все-таки, так сказать, патриот. Они меня воспринимают как патриота, либералы. Вот, значит, а патриоты меня воспринимают как либерала. Вот.
И... Застряли где-то,
да,
уж определитесь,
я...
или туда,
нет,
или сюда.
Я всегда в таком был положении, и я считаю, что для писателя это идеальное положение, потому что вот это попадание в группу, так сказать, когда начинается вот жизнь по групповым законам, когда кто-то, так сказать, значит, я помню очень смешной случай, значит, один писатель, я сидел в Доме литераторов, и с кем-то, значит, там... А, по-моему, с тем же Прохановым, так сказать, что-то, так сказать, как раз встретили в Доме литераторов, что-то обсуждали, сидели. И он меня... А это еще было конец советской власти, но уже там все было понятно. И он меня отзывает с шипением, так говорит, ты с ума сошел? Ты с кем сидишь? Ты же понимаешь, что теперь в пен-клубе, так сказать, у тебя неприятности будут. Вот такие, так сказать, нравы. Мне это никогда не нравилось. Вот. И я, в общем, всегда, что называется, был сам по себе. И именно поэтому вот литературная газета такая.
А свои для вас кто? То есть те, с кем вам идеологически и человечески комфортно?
Ну, вы знаете, у меня есть, в общем, так сказать, такой небольшой круг там литературных, так сказать, друзей. Это в основном это люди, так сказать, с такими вот похожими на мои взгляды, но больше меня объединяет с людьми как чисто человеческие общения, чисто человеческие отношения, давние. И у меня есть какие-то, скажем, там, друзья мои там литературной молодости, которые там ушли в совершенно там какую-то другую сторону, сказать, но мы, тем не менее, продолжаем, так сказать, дружить, и, в общем, как-то абсолютно это не имеет значения.
Ваш художественный метод, или как-то, я уже забыл, там, реализм, ну, в свое время называли там критический реализм, по-моему, вы сами даже как-то характеризовали, нет?
Не критический реализм, а такой, ну, я бы сказал, значит, такой, ну, сатирический реализм, если хотите.
Иронический.
Вот, да, иронический реализм, вот, такой... с элементами гротеска, гротескный реализм. Вот это мое, так сказать, значит, направление. И оно уже обозначилось в первых вещах, а уже где-то вот в «Апофигее» и в «Парижской любви», так сказать, уже сформировалось. И, ну, самый, скажем, самая у меня издаваемая книга – это «Козленок в молоке», где, кстати, вот Витя Ерофеев изображен. Вот, действительно, я узнал, так оно и есть. Вот. Она больше 30 раз переиздавалась, по ней фильм снят, и спектакль замечательно идет. Театр Рубена Симона уже второй десяток лет. Вот. И вот, кстати говоря, «Гипсовый трубач», который сейчас вышла, вторая часть, вот, он сейчас поступил в продажу, это вот как раз такой гротескный реализм, ну, вот я бы сказал, в чистом виде. Вот.
Вы даже термин придумали определенный, наткнулся на это. Пип, да?
Персонифицированный издательский проект. Да, у меня была такая статья «Писатели и пипы».
Вот вам как бы грех жаловаться, в общем, и на тиражи, и на прочее. Ну, конечно, не многомиллионные, там, не советские времена.
Ну, сотни тысяч у меня тиражи. В общем, да. Для нынешней прозы. Ну, вот даже вот этот «Гипсовый трубач». Вот он поступил в продажу, значит, где-то числа 22-23 декабря. И вот на 20 число, значит, ну, где-то на 25-е, может быть, уже 60 тысяч первый завод был распродан. Для современной прозы, я считаю, это очень хорошее. За месяц 60 тысяч очень прилично.
А чего вы тогда так язвительно относитесь как раз вот к тому, что называете пипом, а в это вкладываете, ну, в общем, достаточно большую область писательской деятельности?
Дело в том, что я ввел вот этот термин, потому что я плохо отношусь к пипам. Я вообще к людям, которые, так сказать, в поте лица своего зарабатывают себе деньги на жизнь, я отношусь нормально. И пипа это попробую налудить, сказать, за полгода там 5 романов. Это тяжелый, так сказать, тяжелый хлеб. Здесь речь в типологическом отличии. Потому что нельзя путать, значит, писателей и пипов. Это то же самое, как путать настоящий, вот серьезный, так сказать, такой бокс профессиональный с кикбоксингом. Понимаете, это разные вещи. А вроде, хотя, так сказать, на первый взгляд и похоже. Но в одном случае люди, так сказать, так, скажем так, валяют дурака, а в другом случае люди уже, так сказать, что называется, вот, до последней капли крови, так сказать, бьются без дураков. И природа деятельности совершенно разная. Потому что, что такое пип? Пип – это, так сказать, человек, который делает книжную продукцию. И, как правило, кстати, персонифицированный издательский проект – это фотография, а за ней, как правило, стоит группа людей. Есть, конечно, так сказать, уникальные вот, пипы, которые все пишут сами, но мы же знаем, что на большинство работают, так сказать, серьезные бригады и так далее. И это не имеет никакого отношения с литературой как творчеством. Это, так сказать, это литературный труд, связанный с изготовлением книжной продукции. А писатель, литератор – это совершенно другое. Человек, который создает свой художественный мир, который, так сказать, там, я не знаю, или свой публицистический мир, или свой, так сказать, если это исторический писатель, там, исторический мир, там совершенно другая работа со словом, так сказать, совершенно другие средства художественной выразительности. Это искусство. Оно может быть удачное, талантливое, неталантливое, но это искусство.
Но издательский проект, это, наверное, все-таки неплохо.
Я же не говорю, что это плохо. Мне просто, так сказать, когда начинают говорить, что вот современная русская литература, это, так сказать, один пип, второй пип, третий пип, четвертый пип. Вы понимаете, это неправильно, потому что они к литературе. Вы скажите, что выдающиеся деятели современного книжного, так сказать, производства. Вот Эмерек один, Эмерек второй, Эмерек другой. А, так сказать, выдающиеся современные писатели совсем другие. Это Битов, так сказать, Искандер, там, это Распутин там, и так далее. Понимаете? Совершенно разные вещи.
Юрий Поляков в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Наш третий эксперт...
А вы рифму, получается, Юрий Поляков...
В программе «Без дураков».
Ну, такая... Ну, да, небогатая. Да, как бывший поэт, скажу, небогатая.
Не особо, да. Вы же начинали как раз с поэзии, да. Поэтому, ну, и мне тоже не очень нравится. Так что будем, не будем не считать будем. Это рифмой. Вячеслав Шалевич.
Начало его драматургического пути началось с нашего театра. И он был очень отзывчив, очень легко на это пошел. Потом, видно, это ему понравилось. Он во многие театры принес свои драматические произведения. Ну и продолжаем сотрудничать. Делаем это довольно легко. Кстати, по его каким-то таким неожиданным произведениям. Это очень разумный, умный деятель. Я с удовольствием читаю его произведения всегда. Честно говоря, прочтя «Козленок в молоке», понял, что это товар драматургический, театральный. И сам первый его позвал к нам в театр. И действительно, этот спектакль идет с аншлагами до сегодняшнего дня.
Вячеслав Шалевич. Да, это самый крупный успех по экранизациям. В фильме вы, по-моему, не очень были довольны тогда.
Ну, фильм, так сказать, ну, у меня были экранизации. Я считаю, неплохой все-таки фильм «Козленок в молоке». Вот. А спектакль просто блестящий. Просто блестящий. И вот, так сказать, Вячеслав Шалевич, он действительно меня позвал, предложил, поставил. Это Эдуард Ливнев замечательно поставил. Вот. И до сих пор они играют его на огромных площадках, в тысячных залах. И всегда, так сказать, с успехом. Но вот, пожалуй, вот с таким успехом только вот идет у меня «Homo erectus» у Шервинта, тоже уже идет лет 7, так сказать, и тоже, так сказать, на аншлагах, там огромный тоже зал. И вот сейчас «Одноклассники» в театре армии у, значит, Морозова, и у меня даже, значит, Морозов так по секрету сказал: слушай, говорит, у нас впервые за 20 лет снова стали спрашивать билетик возле метро Новослободская. Это у них как бы такой, значит, критерий успеха, говорит, 20 лет не спрашивали, вот стали спрашивать.
Слышал такое мнение, что на собственно писательском труде заработать сложнее, чем на переводах и экранизациях и постановках. Расскажите два слова об этом, как бы, бизнесе его составляющей.
Нет, вы знаете, все-таки, когда вот тиражи книг где-то вот переваливают уже за сотни тысяч, так сказать, тиражи, ну, миллионы там, так сказать, нет, но вот за сотни тысяч уже, в принципе, вполне можно, так сказать, жить на эти деньги. Ну, конечно, как Абрамович, так сказать, там четвертую яхту не заложишь, вот, но, так сказать, жить можно. Хотя, конечно, так сказать, когда вот широко пошли, скажем, пьесы, это тоже, так сказать, в общем, достаточно такой хороший источник, тем более, что у меня пьесы идут в больших залах, понимаете, и в этом отношении у меня тоже такая конфликтная ситуация с нашими вот современными, так сказать, молодыми драматургами новой волны. Я их жутко раздражаю, потому что они никак не могут понять, почему, так сказать, вот они напишут пьесу, все критики, так сказать, ее расхвалят, все скажут, что это вообще все, это новое слово, и дальше вообще можно закрывать вообще развитие драматургии, значит, ее сыграют, значит, в зале на 100 мест, в сезон, и она тихо, так сказать, уходит. Значит, ставят мою, так сказать, пьесу, того же Ширвинта, скажем, там, «Homo erectus» или «Женщины без границ», значит, в огромном зале, так сказать, ее, значит, разругают все, скажут, что вообще это не драматургия, вообще черт знает что там, и так далее, и так далее. Вот, тем не менее, она идет годами, собирает полные залы и так далее. И вот, знаете, они никак не могут понять, они все за чистую монету принимают эту, значит, игру вокруг них, которая связана с определенной, так сказать, политикой, с определенными борьбой, так сказать, интересов, с определенной игрой критики. И они не понимают, что, значит, писатель – это не тот, кто пишет, а это тот, кого читают. И драматург – это не тот, кто, так сказать, значит, получает золотые маски, а тот, так сказать, чьи пьесы идут годами, и на них, так сказать, ходят, значит, зрители и забивают полный зал. Это проверяется только так, потому что никак по-другому проверить нельзя. Объективный, так сказать, критерий в искусстве – это долговременная любовь читателя публики. Классиком становится только перечитываемый читатель. Классиком-драматургом становится, ну, извините, такой, может быть, неловкий неологизм, переставливаемый или многоставливаемый вот, драматург.
А государственные награды? Встречал упоминание о том, что вы так трепетно относились к тому, что сначала, вроде как, или как-то долгое время, там, принято когда-то у нас к 50-летию, вам ничего не... Вычеркивали из списков, ничего не дали, а потом раз и орден дружбы.
Нет, получили. Там смешная была история, так сказать, награда там ко мне шла 3 года, Вот. Что тоже, в общем, связано со сложным отношением ко мне, так сказать, и во власть. Есть люди во власти, которые ко мне хорошо относятся, есть, которые плохо
относятся. А ваши внутренние ощущения, вам важна вот эта награда? Или то, что вы говорили, мнение читателя, интерес читателя?
Абсолютно мне важнее, конечно, так сказать, вот, мнение, так сказать, читателей. Хотя сказать, что, допустим, я там абсолютно равнодушный к этому отнесу. Нет, конечно, я как всякий нормальный человек, так сказать, какому-то поощрению, как говорил Козьма Прутков, поощрение необходимо, так сказать, писателю, как канифоль смычку виртуоза, так сказать. То есть, естественно, это было, значит, так сказать, приятно, но было просто смешно, что даже вот это у меня вылилось, там, людям, так сказать, юбилей, раз им сразу дали. А мне дали через 2.5 года после юбилея, потому что то там вычеркивали, то вписывали, потом вычеркивали, то вписывали. Вот. Ну, я к этому нормально отношусь, у меня с первого раза вообще никогда ничего не получается.
Государство должно поддерживать писательскую деятельность?
Конечно, конечно.
Каким образом?
Ну, понимаете, в разных странах же по-разному. Все зависит от традиции. Скажем, в странах, где капитализм давно, и где существует там масса благотворительных фондов, там люди наставляли, так сказать, там разных наследств на поддержку и молодых писателей, там художников, там одна ситуация. У нас, как мы с вами уже говорили, богатство накопить не успевают. Ну, может, вот если, так сказать, оставят вот там Дерипаска, там, я не знаю, или Абрамович свои деньги на поддержку молодых писателей. Государство может отдыхать, так сказать, лет 20.
Прямая поддержка, даже там в 60-е годы, там творческие командировки, там,
ну, конечно,
освоение Целины, БАМ, там, другие великие стройки,
зарубежные командировки. Но дело в том, что это же есть, это же и сейчас есть. Только отправляют, так сказать, не в глубинки, так сказать, со стороны, а отправляют вот на различного рода там зарубежные мероприятия, что стоит довольно дорого. Вот. Ладно, еще отправляют писатели, это копейки. А если там какой-нибудь ансамбль песни и пляски? Вот. Нет, конечно, должны. И государство должно прежде всего, я считаю, поддерживать молодых писателей, потому что всегда труден старт. Вот молодых писателей и пожилых писателей, потому что еще труднее достойно завершить свою творческую биографию. Трудно достойно начать, но еще сложнее достойно завершить. Вот эти две категории. А вот мы все-таки среднее поколение, особенно если человек профессиональный литератор, то есть владеет всеми жанрами. Я же могу все абсолютно. Я когда, так сказать, достраивал дачу, у меня денег не было, я работал сценарным доктором. Я переписывал диалоги в сериале «Мужская работа». Мне позвонил Киасаян, сказал, слушай, говорит, вот здесь сценарий пришел, уже деньги, так сказать, перечислили, но ставить это невозможно.
Я же думал, вы скажете, там плотником, столяром и маляром работали.
Нет, но я же по профессии работаю. Вот. Я переписал, так сказать, диалоги, значит, и, говорят, неплохо получилось. Но потом, когда он мне позвонил и сказал, значит, слушай, говорит, вот теперь ставим «Мужская работа 2», проблема та же. Опять пришел сценарий, ставить невозможно. Диалоги никакие. Товарищ капитан, разрешите выдвинуться к урезу воды. Вот. Значит, давай на тех же условиях. Говорю, нет, говорю, я не буду. Ну ладно, ладно, я тебе в 2 раза больше заплачу. Я говорю, да я не буду. Он говорит, почему? Я говорю, дачу я уже достроил. И переписывать диалоги, задачу я могу, за деньги нет.
Юрий Поляков в программе «Без дураков» на эхе. Ой, время тает. Несколько вопросов из интернета. Они все тут достаточно ядовитые. Ну, первый, Наташа. Юрий, почему вы и другие писатели в рот воды набрали, ничего не делаете для просвещения народа, которого власть вводит в заблуждение, постоянно обманывает? Ваше отношение к положению в системе образования, к телесериалу «Школа». Давайте на «Школе» остановимся.
Ну, мы об этом, так сказать, «Литературная газета» уже напечатала несколько острейших материалов.
Вы что думаете про сериал «Школа»?
Потому что, собственно, ваши там студии
до приказа, они...
У меня и работа над ошибками была,
да,
в принципе.
Я в свое время написал
«Школу» уже, так сказать. У меня была работа над ошибками, которая шла во многих театрах, по ней фильм был снят. Там тоже были эти же взаимоотношения и так далее. Но я считаю, что нельзя, допустим, снимать фильм, скажем, о работе патологоанатомов, так сказать, реалистически. Понимаете, и о школе тоже, натуралистически точнее. Потому что это натурализм, это не искусство. Вот, и, так сказать, поэтому мне это не нравится именно, прежде всего, как искусство.
Понятно. Вопрос из Москвы. Подписался Мандаринов «Бизнес». Юрий, почему вашей подписи не было в защиту беременной Бахминой, которую, совершенно очевидно, просто гнобили?
Ну, знаете, мне просто никто это письмо не предложил подписать. Вот. Mm-hmm. Что не было случая, как говорится.
Максим, Не, во, вопрос от пенсионера из Петербурга. Во сколько раз уменьшился тираж вашей газеты в сравнении с 80-м годом, например? В 80-м я выписывал литературную газету, к ней давали в нагрузку дневник пропагандиста или правду, но люди все равно выписывали. Почему сейчас вся пресса такая дорогая? Несколько вопросов.
Значит, по тиражам. Я вам хочу сказать, что...
При мне он
сильно вырос, так сказать, он сейчас почти 150 тысяч тираж. Вот. Конечно, он уменьшился, но я вам хочу сказать, что он уменьшился гораздо меньше, чем, скажем, тираж газеты «Известия», и уж еще гораздо меньше, чем тираж газеты «Правда».
То есть других вот, еще хуже бывает.
Еще намного хуже. Так что мы еще, особенно учитывая, что мы культурологическое издание, которое вообще обрушились все.
Вопрос из Москвы, тоже от предпринимателя. Вы в 91-м году из КПСС выходить не хотели. В какой вы теперь партии?
Значит, я из КПСС не выходил, поскольку что из нее выходить, она прекратила свое существование. Вот. В настоящий момент я член «Единой России». Но надо сказать, что активную работу в этой партии не веду.
А почему?
Ну, потому что мне кажется, что «Единая Россия» начинает болеть КПССными хворями. И это меня очень огорчает, и я вообще подумываю о том, чтобы вот, снова стать беспартийным.
Но это будет довольно сильный жест с вашей стороны.
Пока думаю. Пока думаю.
Собственной политической карьеры, как вы говорили, для себя не видели. Это
нет,
для
абсолютно.
Вас не представляет интересно.
Сказать, если я перестану быть редактором литературной газеты, в принципе, я уже довольно много сделал, вот, то я, у меня есть несколько замыслов, и я, в общем, займусь исключительно литературным трудом, прозаическим и драматургическим.
Все они творческие.
Абсолютно
то есть там, как бизнесмен, ресторан открыть,
нет,
гостиницу
нет,
или
нет,
свечной
это заводик. Абсолютно не мое, и я, так сказать, деньги требуют очень серьезную, так сказать, работу головой. А я предпочитаю работать головой, чтобы написать новый роман или новую пьесу.
Сначала был такой, деньги требуют работы головой, а я
предпочитаю работать головой для другого, для искусства.
Юрий Поляков был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное, Юрий Михайлович, за то, что пришли и отвечали на наши вопросы.
Спасибо.
Всего доброго, удачи.
Всего доброго.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».